Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Сегодня предлагаю поговорить о том, что значит искать Бога, как и где его искать. Ну, говорят, искать истину, искать Бога. Вот об этом предлагаю поговорить. Что и где вообще мы можем искать, если вообще у нас есть Библия? Что-то надо в Библии где-то искать?
Самое, я думаю, первый вопрос надо поставить вообще, зачем искать Бога?
Как? Ну, можно, конечно, но просто если что этот вопрос задать христианину, он примерно как-то ответит на него, что, ну вот, искать истину, искать Бога.
Но зачем? Ну. Надо в этом тоже разобраться.
Чтобы спастись, какая, наверное, нет?
Вот, спастись, ладно, хорошо. Но я тогда хотел обратиться за опытом одного человека вот в этом богоискательстве. Правда, этот человек не был православным христианином, но так обстоятельства сложились. Дело в том, что Льва Толстого, графа, есть такое произведение, называется «Исповедь».
Угу.
Кстати, так, подобное произведение есть еще у блаженного Августина, который как раз является православным христианином. И можно почитать даже оба труда и сравнить их. И там поиск Бога, и здесь поиск Бога.
То есть к Льву Толстому у вас немножко меньше доверия?
Нет, оно не то, что доверие, оно в какой-то степени даже может быть и большее, потому что он как-то... Правда, Августин тоже очень откровенно говорит о своем поиске Бога, о своем стремлении обрести Бога. И Толстой об этом говорит, но он как... Ну, да нет, они, пожалуй, равны, потому что Августин, писатель, был тоже очень сильный, ничего тут не скажешь. И вот есть такая цитата у Августина, точнее, такое высказывание, которое гласит примерно так, но разные переводы есть, мне вот этот больше нравится. «Господи, Ты создал нас для Себя, и метется сердце наше, доколе не успокоится в Тебе». Искать Бога, я думаю, нужно начинать с самого себя, с поисками самого себя. Кто есть на этом мире, зачем я сюда пришел, чем я должен заниматься, как я должен жить, и что со мной будет после смерти. Вот, по крайней мере, Толстого вот этот вопрос, что со мной будет после смерти, он подвиг именно к поискам Бога. И в этой исповеди он рассказывает о том, что он был, по-моему, в Самарской какой-то губернии, там кумыс, лошадей, вот это все такое у него было. И просыпается он ночью от внутренней тревоги, от внутреннего беспокойства, которое постепенно нарастает в какой-то страх просто, в ужас. Потому что он вдруг понял, что его беспокоит, что его страшит. Это его страшит смерть. Он понял, что он умрет. Ну, то есть, Толстой пишет, что мы все знаем, что мы умрем, но как-то это так вот все идет немножечко мимо, как-то отстраненно, а здесь он всей глубиной своей чувствует, что вот она, смерть придет за ним, и вся его жизнь, она вся уйдет в прах. И что, что говорит, толку мне, что у меня столько-то десятин земли, что я имею семью детей, что я уже тогда, он был всемирно известный писатель. Что толку? Мне от этого никакой пользы не будет. Меня успокаивают, утешают тем, что, мол, ты останешься на долгие годы, тебя будут читать. А что толку? Меня-то ведь уже не будет, говорит Толстой. И вот с этого момента начинается его как бы такое богоискательство. Как он говорит сам, мне стало интересно узнать и понять, а чем жили другие люди до меня, чем они сейчас живут, что дает им силы, дает им энергию, чтобы вот смириться и принять вот эту свою смертность. И он начинает изучать религиозную литературу и Библию, не знаю, Коран, не помню, читал, нет, восточные различные книги начинает читать на эту тему, и приходит к такому выводу, что да, есть Бог все-таки. Есть нечто, что не сводится к миру материальному, нечто неразрушимое. Конечно, его так догматические, что ли, вещи сложно сейчас сконструировать. Он сам в них особо-то не разбирался. Но вот сам факт вот этого богоискание, скажем так, он все-таки интересен, потому что я думаю, что и у каждого человека поиски Бога начинаются именно с какого-то толчка внутреннего, когда появляется некоторая осознанность жизни. Увы, к сожалению, большая часть людей живут достаточно бессознательно. Ну вот родились, вот там замуж вышли, там и в брак вступили, детишки там на пенсию, вот и помирать пора. А зачем жил? Может быть, кто-то и задумается в этот момент, а может, и вообще человек даже и так и умрет, и об этом даже стараясь не задумываться, об этом не размышлять. Это так живут, увы, к сожалению, очень многие люди. Но есть люди, которых вот волнует все-таки этот вопрос. Они хотят вот узнать смысл своего бытия, своего существования. И как вот, дело в том, что в советское время было в свое время как бы легче прийти к вере. В каком смысле? Потому что исходили от противного. Если нам сейчас предлагают, скажем, религиозную картину мира, то тогда предлагали, навязывали только материалистическую картину мира. И, конечно же, когда начинаешь к ней обращаться, то тоже есть там какие-то нестыковки. Вот как-то многие вещи мне всегда казались непонятными в этой картине мира, и поэтому это давало толчок именно к другому какому-то пониманию жизни и самого себя. То есть это обратно, вот как бы так делились люди все, не то, что сейчас там верующие, неверующие, а там христиане, православные, там мусульмане, буддисты, индуисты и прочие. Даже те люди, которые спиритизмом каким-нибудь занимаются, в общем, чего-нибудь такое в этом духе, верят в астрологию и магию. Нет, там вот было примерно так. Вот материализм, и вот что-то может быть и есть. И это уже был шаг в сторону, за который полагался расстрел. Что-то может быть и есть. Потому что никакого идеализма даже близко не должно находиться в жизни человека. Но, тем не менее, вопросы оставались, и начинаешь разбираться, интересоваться ими, что, как и почему, и с удивлением узнаешь, что многие люди, это я про советское время говорю, многие люди находили смысл в жизни как раз в вере в Бога. И много было людей верующих, и писателей, и ученых, и композиторов, и так далее, и так далее. И сейчас эти люди тоже существуют. И таким образом это дает надежду, что твоя жизнь, она не сводится только к миру атомов, молекул, как говорили, материя вечная, так называемая, да, непонятно, почему она вечная, тоже, кстати, загадка. И вот, если брать блаженного Августина, его исповедь, я вот сейчас все детали его книги уже не помню, давно читал, но помню, что его подвигло осознание такой своей, что ли, греховности. Он все вспоминал и ругал себя за то, что в детстве украл яблоки в саду. И вот эта греховность, его ощущение, они его тоже начинали двигать в сторону веры именно христианской. Тогда атеистов-то как раз и не было в его времена. Если во времена Толстого атеисты его просто сплошь окружали. Причем атеисты такого, знаете, характера, ну, не то чтобы там марксисты, а так больше бытовые верующие были, которых можно почти к атеизму применять. Вроде в церковь входили раз в год, яйца там, куличи освящали, и все, и на этом заканчивалась вся вера этих людей. Вот они и говорили Толстому: ну зачем ты занимаешься всякой ерундой? Вот ведь мы тоже не безбожники, тоже ходили тут попу на исповедь, да, тоже причащались вот раз в год, вот даже молебен тут попа приглашали послужить, даже ему там денежку за это дали. Мы тоже не безбожники, но мы же не занимаемся вот тем, чем ты занимаешься, начинаешь тут разбирать, читать, переводить, спорить, что-то не соглашаться.
Ну давайте еще будем учитывать тот факт, что у простого крестьянина, у него просто времени не было на то, чтобы спокойно вот просто посидеть и подумать. У него там посевная, сборка урожая, переработка урожая. А Толстой у нас все-таки был немножко другого материального положения.
Вот, а вот вы знаете, как ни странно, если говорить о том, что что-то есть, угу, может быть, крестьянин-то как раз этим насквозь пропитан. потому что он жил как раз в этой сборке урожая, но у него вот это такое представление более языческие, что ли, крестьянские были, но ими-то как раз он и был пропитан. Господа Барри, они больше занимались спиритизмом, то есть духов вызывали, ну, это так уже у них были забавы скорее, а крестьяне-то нужно было, чтобы и урожай вовремя, и сохранить его, и скотина, чтобы не пала, и дом, чтобы не сгорел, и так далее, и нужны были какие-то защиты средства, обереги, то есть все должно быть под контролем. Вот у него есть поле, есть у него телега, есть у него лошадь, есть у него хозяйство, но есть вещи, которые вот не может он погоду контролировать, надо ее контролировать. Для этого мы будем общаться со святыми, с духами, с иконами, с различными вещами. Вот так, на таком уровне примерно вера у многих была, конечно же, но не надо все-таки забывать, что были люди и среди крестьянской среды глубоко верующие, именно в таком христианском духе, может быть, даже многое и не зная о Священном Писании, вообще в народе, как у Полескову, кто всю Библию прочитает, тот с ума сойдет, бытовало такое мнение. Вот. И поэтому как-то старались особо-то в это не углубляться, но все-таки представление какой-то нравственности о судьбе, о цели какой-то своей жизни, они у людей были в то время. И люди, вот как-то им это все помогало проживать свою жизнь.
Но вообще время надо как ресурс вот именно на эти поиски Бога. Ну, то есть это же некая философия, когда ты
не
садишься,
задумываешься, совершенно
осмысляешь свою жизнь.
Не обязательно. Эти вещи, они как-то работают внутри даже самого человека. Вот, допустим, встречаемся мы со смертью близкого человека. Скончался. И для многих это потрясение. Это вырывает его из привычного состояния. И он не сидит возле гроба, размышляя, философствуя, а просто возникает внутреннее ощущение, внутреннее чувство, что смерти не должно быть. Вдруг такое приходит осознание, оно где-то, может быть, и раньше работало в человеке, не все же на поверхности у него, что смерти не должно быть, что мы должны противопоставить этому что-то, что есть нечто вечное, неразрушимое, и где-то его нужно искать. И вот здесь, конечно же, один из таких источников, который нам помогает в поисках Бога. Ведь искать Бога, это не значит не только сказать: «О, вот Бог, я его нашел». Вот. Искать Бога, это еще означает, что, чтобы он жил в тебе самом. Вот, скажем, те же иудеи, которым обращено Священное Писание Ветхого Завета, они не были людьми безбожными, но Господь их постоянно призывает искать Его и ходить перед Его лицом. Вот тут такая цитатка из Псалма 104-го. «Ищите Господа, ищите лица Его всегда». То есть вот именно искать лицо всегда Божье, это значит просто ходить перед Богом каждый день. Каждый час и каждую минуту.
То есть получается, что это не про начало веры, когда ты вообще пытаешься ответить себе на вопрос, есть Бог или нет, и хочу ли я верить в этого Бога или не хочу я верить в этого Бога, а еще и про каждодневную жизнь, да?
Совершенно верно, потому что мы, как вот говорил Серафим Саровский, что Духа Святого стяжаем в себе, собираем, так и Бога мы как бы вот внутренне освобождаем для Него постоянно свое пространство. Ведь человек, допустим, даже если он скажет, да, Бог есть, но нет, никак не касается. Есть такие философские направления, между прочим, которые говорят, да, Бог сотворил этот мир, но он как бы своими делами сейчас занимается, он дал этому миру жизнь, закон определенный. И поэтому мы должны жить сейчас уже как бы не учитывая, выводя его из скобки. Поэтому как раз, конечно же, искание Бога – это прежде всего расположение человека именно к связи этой духовной с Богом. Вот Ветхий Завет об этом еще говорит. «Расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего». То есть постоянное расположение души человеческой, чтобы мне жить с Богом, чтобы мне ходить перед лицом Божьим, чтобы мне знать Бога. Вот, я думаю, что это такой очень важный момент, который нужно человеку всегда учитывать, особенно уже человеку верующему, который может сказать, а что мне, я Бога нашел. Вы знаете, между прочим, многие верующие, христиане, они как бы, когда с ним говоришь о том, что они христиане, они говорят, ну что вы, батюшка, я какой христианин, как-то стесняются, не то что стесняются, но не рискуют, что ли, называть себя христианами. И я-то казалось мне раньше, что это правильно, что вроде бы как полноты-то у нас христианской жизни нет, значит, мы и не христиане. Но, с другой стороны, вот такой подход, он как бы, ну, что ли, отстраняет нас от христианской веры, отстраняет от той ответственности, которую должен брать на себя христианин. Вот это даже порой, да не порой, а на каждом шагу видно в наших храмах. К сожалению, мы как бы вроде бы и Бога нашли, и в храме находимся, но народ в основном стоит как-то подальше от алтаря многие, если храм не переполненный, а так места много свободного, то большая часть людей где-нибудь там за колоннами, по стеночке размазывается, и такое ощущение создают для себя, что мы вот вроде бы, ну, зашли сюда в храм, ну, мы скромные люди, постоим, посмотрим, что тут у вас происходит. Да-да, мы веруем, все правильно, но вот мы лучше где-нибудь здесь в стороночке постоим. Идет литургия, совершается, общее дело, а люди где-то немножечко отстранились. Вот об этом в свое время писал замечательный наш священник, отец Александр Ельчининов, говорил, что вот такая дистанция между алтарем, священником и прихожанами, она какой-то разрыв, что ли, сеет. Но исходит она как раз из-за того, что люди как бы вот не берутся на себя взять ответственность, ходить перед лицом Божьим. Это страшновато, правда? То есть каждый...
Ну, каждый день надо как минимум стараться свои действия, каждую свою мысль, каждый свой там шаг, поступок как-то соотносить с тем, что я же все-таки верующий человек. Но это действительно сложно, это такая постоянная мозговая работа.
Да, она сложная, но с другой стороны, многие вещи становятся привычными, если мы от них не отступаем. Я вот знаю все-таки таких людей, которые, ну, подобным образом живут и стараются сверять именно, как вы говорите, себя именно с нормами, идеалами христианской жизни. И это у них стало уже не какой-то такой трудной задачей, а просто стало нормой жизни. Вот во всяком деле нужны же определенные навыки. И поэтому, я думаю, вот здесь тоже человеку хорошо бы нам вот в этом богоискательством заниматься постоянно и каждый день, так, чтобы они стали уже чертой нашего характера, чтобы они сами уже по себе, без особых усилий, определяли наши действия, слова, поступки.
Ну, то есть, чтобы в привычку это просто вошло.
Да, внутренне, но не то, что, вот знаете, слово «привычка» людей пугает, особенно в религиозной сфере, еще привыкать молиться, привыкать там поститься, вроде как привык и все. Есть такое другое хорошее слово, оно синонимом почти является, но его применяют в святоотеческой литературе, аскетической, навык. То есть навык, человек привыкнуть, вроде корень-то один и тот же, но будем называть это навык. То есть человек приобщился к определенному роду жизни, определенному укладу, пониманию жизни, и оно стало для него естественным, внутренним.
Только ли Библия нужна? Или нужно что-то еще? Может быть, какая-то литература, может быть, какие-то особые места, чтобы начать искать Бога?
Вот в Священном Писании говорится, небеса проповедуют славу Божию. Для иного человека действительно, когда вот он останавливается перед этим миром, смотрит на свою жизнь, это уже является своего рода проповедью Бога. Поэтому вот есть люди, которые вроде бы Библию изучили вдоль и поперек, но не могут сказать, что вот у них глубокая какая-то вера, что они живут с Богом. Потому что изучение Библии, оно должно сопровождаться жизнью, то есть осмыслять нашу жизнь, соотноситься со Священным Писанием. И когда вот это осмысление будет происходить, то мы многие вещи будем открывать для себя не только в Библии, но и в наших повседневной жизни. Библия, она как бы направляет взгляд человека под определенным углом, чтобы мы смотрели на жизнь вот, и видели вот эти именно вещи. А остальное вот это видение, это уже принадлежать должно нам самим. То есть она, как бы, как говорят, вектор, который вот направляет, и мы должны вот так вот относиться. Вот. А когда вот человек уже это усвоил, эти вещи, то он уже будет мир воспринимать по-другому. И тогда для него уже какая-то вот встреча с Богом, понимание жизни, греха, добра и зла, они будут определяться Священным Писанием, Словом Божьим, и в том числе тем голосом, который мы называем голосом Бога в душе человека, то есть совестью.
Батюшка, ну вот смотрите, мы с вами сказали, что начать искать Бога надо с себя. Ну хорошо, допустим, я как-то подумал, сел, определился, что я хочу, да, ради чего я живу, но эти мысли не всегда и не обязательно приведут меня к Богу.
Конечно.
Может быть, я просто хочу жить для того, чтобы получать удовольствие, работать на любимой работе, там, жить с любимой женщиной, оставлять потомство, ну, собственно, развлекаться, может быть, иногда, все.
Вот. Жизнь, она ведь, к сожалению, или к счастью, наверное, вы знаете, к счастью все же не сводится к развлечениям. И как ни странно, что хорошо, что в жизни нашей присутствует смерть. Вот недавно слушал одного психолога, так иногда люблю послушать, чего-нибудь умное скажут. И он говорит, что вот эта наша смертность, она, как ни странно, является стимулом для нашей жизни, для нашей деятельности. Потому что она ограничивает наши возможности. Так вот бы что мы могли в школе учиться, ну, не 10, 11, там, 12 лет, ну, 150 тысяч лет. А куда спешить? Вот, допустим, 100 тысяч лет я играю в игрушки, а потом начинаю изучать математику. Мне совершенно спешить некуда. Здесь же все происходит по-другому. Человек, как бы он себя не тешил, как бы он не развлекался, когда он встречается с реальностью, а реальность, она не только к развлечениям и всему прочим удовольствиям сводится, то этот человек, он начинает задумываться именно, откуда вот эти страдания приходят, а как к ним нужно относиться, а как это все правильно пережить, а почему, а зачем. То есть, конечно же, на каком-то этапе, если человек вот встанет на путь такого размышления, смысл своей жизни, то все равно в той или иной степени он будет находить какой-то религиозный ответ, даже пусть без Бога. Ведь что такое марксизм, ленинизм? Это тоже ведь религия, как мы знаем. Там тоже люди веровали, но веровали для них как бы божеством, какие-то другие вещи были. Божеством для них были будущие поколения, все время говорили. Надо жить для будущих поколений, надо, они будут жить при коммунизме. Мы должны стать навозом для этого коммунизма. Ну что это такое? Это совершенно такой религиозный пафос. И Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Это тоже вот все из этой области. То есть человек, пусть без Бога, но мало ли по каким-то причинам он, допустим, оттолкнулся от этой идеи, и она ему как-то показалась ненаучной, скажем так, или по каким-то другим причинам, может, какие-то впечатления такие бессознательные внутри, предубеждения к христианской там или религиозной жизни, но тем не менее его жизнь, она тоже становится своего рода религией, религиозной. Ведь немало людей, которые говорят, что вот они вроде бы и в Бога не веруют, но поступки у них такие достаточно серьезные, им поступить бы в этот момент, атеисты могут и жизнью своей пожертвовать ради другого. Вроде бы казалось, зачем это делать? Правда ведь? потому что жизнь-то у тебя вообще одна, и никто тебе ничего не обещал, ни жизни будущей за хорошие вещи, ни Царства Небесного, а люди идут и поступают именно так. Я думаю, пусть как-то неосознанно, но этот голос Божий, он звучит в душе человека, и он определяет его жизнь, порой даже если он этого сам не осознает.
Ну, то есть я правильно понимаю, что если подводить итог всей нашей сегодняшней беседе, то мало просто найти Бога, надо еще как-то и, ну, скажем так, сохранить его в себе.
Ну, можно и так сказать, а можно сказать, что вот этот поиск Бога – это постоянное, что ли, приближение к нему. Я вот так сравнил, с изучением какого-то предмета, скажем, языков. Мало начать учить какой-нибудь язык. Нужно, чтобы это постоянно в тебе жило, совершенствовалось, чтобы какие-то новые навыки приобретались, и во всяком так, точно так же деле. И здесь человек вот взялся за какое-то дело, вот это вот его духовная жизнь. А остальное, это все движение, оно должно продолжаться всю земную нашу жизнь и жизнь в будущем веке.
На этой прекрасной ноте программу мы, пожалуй, и завершим. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!